Глава восьмая. Скандал. Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренне порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс. Ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. «По крайней мере, монахи-то уж тут не виноваты ни в чем», — решил он вдруг на крыльце игумена. «А если и тут порядочный народ?» Этот отец Николай, игумен, тоже, кажется, из дворян. То почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым? Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и, наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому Шуту, этому Пьеро. И попался в просак точно так же, как и они все». Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы, где все это он и сам не знал, он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более, что все это очень немного устоило, и все свои иски против монастыря прекратить. Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда, гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом. Мебель была кожаная, красного дерева, старой моды 20-х годов, даже полы были не крашеные. Зато все блистало чистотой. На окнах было много дорогих цветов. Но главную роскошь в эту минуту, естественно, составлял роскошно сервированный стол, хотя, впрочем, и тут, говоря, относительно. Скатерть была чистая, посуда блестящая, превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околотке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед был приготовлен на этот раз из пяти блюд. Была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой. Затем разварная рыба, как-то отменная, особенно приготовленная. Затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот. И, наконец, киселек, вроде блан-манже. Все это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которой тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем самомнении. Он знал, наверное, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не осознает того сам. Напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут же не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать. Ракитин, как лицо мелкое, приглашен быть к обеду не мог. Зато были приглашены отец Иосиф и отец Паисий, и с ними еще один иеромонах. Они уже ожидали в столовой игумена, когда вступили Петр Александрович, Колганов и Иван Федорович. Дожидался еще в сторонке и помещик Максимов. Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперед на середину комнаты. Это был высокий, худощавый, но все еще сильный старик. Черноволосый, сильную проседью, с длинным, постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Миусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен вовремя как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Колганов благословились на этот раз вполне, то есть самым простодушным и простонародным чмоком в руку.
«Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие», — начал Петр Александрович с любезностью, осклабляясь, но все же важным и почтительным тоном, «извиниться, что являемся одни, без приглашенного вами сопутника нашего Федора Павловича. Он принужден был от вашей трапезы уклониться, и не без причины. В келье у преподобного отца Зосимы, увлекшись своею несчастную родственную распри с сыном, он произнес несколько слов совершенно не кстати, словом сказать, совершенно неприличных. О чем, как кажется, он взглянул на иеромонахов, вашему высокопреподобию уже и известно. А потому сам, сознавая себя виновным и искренне раскаиваясь, почувствовав стыд, и, не могши преодолеть его, просил нас, меня и сына своего Ивана Федоровича, заявить пред вами все свое искреннее сожаление, сокрушение и покаяние. Одним словом, он надеется и хочет вознаградить все потом, а теперь, испрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся». Миусов умолк. Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренне любил опять человечество. Игумен, с важностью выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ: «Чувствительно сожалею об отлучившемся. Может быть, за трапезой нашей он полюбил бы нас, равно как и мы его. Милости просим, господа, откушать». Он стал предобразом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили голову, а помещик Максимов даже особенно выставился вперед, сложив пред собою ладошками руки от особого благоговения. И вот тут-то Федор Павлович и выкинул свое последнее колено. Надо заметить, что он действительно хотел было уехать и действительно почувствовал невозможность после своего позорного поведения в келье старца идти, как ни в чем не бывало, к игумену на обед. Не то чтобы он стыдился себя так уж очень и обвинял, может быть, даже совсем напротив, но все же он чувствовал, что обедать-то уж неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он уже, влезая в нее, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца. «Мне все так и кажется, когда я вхожу куда-нибудь, что я подлее всех и что меня все за шута принимают. Так вот давай же я и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня». Ему захотелось всем отомстить за собственные пакости. Вспомнил он вдруг теперь, кстати, как когда-то еще прежде спросили его раз: «За что вы такого-то так ненавидите?» И он ответил тогда в припадке своего шутовского бесстыдства: «А вот за что! Он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость. И только что сделал, тотчас же зато и возненавидел его». Припомнив это теперь, он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. «А коль начал, так и кончить», — решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: «Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства. Не стыжусь, дескать, вас, да и только».